Сегодня у нас такой важный день, воскресный день, и Бог положил заповедь, что касается этого дня. И я благодарен Богу, что мы можем эту заповедь вместе с вами исполнять. Заповедь седьмого дня, что мы вместе. И знаете, всегда вот, когда вспоминаешь воскресный день, словно таким набатом, словно как бы целью этого дня, звучит место Писания, где сказано: «Если вы двое или трое собраны во имя Мое, то Я посреди вас». Это очень важно, понимаете? Вот, допустим, если взять наше тело, оно состоит из определенных органов, но эти органы по отдельности, они не функционируют. Или если функционируют, то недолго. Я недавно слышал о том, что операция на сердце, если пересадку там сердца делают, от донора человека, допустим, молодой человек или девушка погибли, и вот у врачей есть 2 часа времени. Я не знаю, я не готов утверждать, насколько это корректно, но ну вот я такое слышал, что 2 часа времени, пока сердце в таком состоянии, что его можно пересаживать. Потому что наши органы, они соединены какими-то там не связаны, какими-то неосязаемыми, может быть, нитями. Кровь, циркулируя из одного органа, переходит в другой орган. И таким образом Бог сделал, что наш организм существует. Вот так и наш духовный организм. Он существует тогда, когда мы соединяемся вместе, и между нами действует Божья любовь. По-другому не будет функционировать. То есть наш организм начнет умирать, или какая-то часть его начнет умирать, если мы не будем собираться вместе. Допустим, если мы решим, ну, зачем нам воскресенье, Дух Божий нас объединяет и так, я остаюсь дома, кто-то еще остается дома. Автор послания к евреям пишет: «Не оставляйте собраний ваших», предупреждает. И вот мы, когда собираемся, важно, чтобы между нами действовала благодать Божья, действовала любовь. Тогда мы будем расти. Сегодня я хочу с вами сходить в гости к одному народу. Причем Бог нам дал такую возможность посетить этот народ примерно 2000 лет назад и за 700 лет до того. То есть в разное время, смотрите, сходить в гости к этому народу, который жил 2000 лет назад и примерно 2700 лет назад, и проанализировать, что же было, какие общие вещи есть, какие общие черты. Я вам скажу так, что проповедь часто источником для проповедника, проповеди разные события являются. Иногда ты смотришь на жизнь и понимаешь, что вот сейчас надо сказать, потому что там брат или сестра или несколько человек находятся в искушении, надо проповедовать на эту тему. А иногда просто Бог, даже событий нет, Бог просто кладет на сердце, нужно говорить об вот этом. Может быть, как предупреждение, может быть, событий еще нет, но Бог хочет предупредить, чтобы в нашей жизни так не было. Я хочу прочитать 5 главу послания к евреям. Не говорю послание какого автора, потому что неизвестно. Точно неизвестно, богословы и иногда склоняются, что это все-таки апостол Павел написал. Но как бы сходятся во мнении, что очевидно автор не указан, поэтому мы скажем так. Послание к евреям, 5 глава, 7 стих. Послание к евреям. И я буду читать немножко ниже. Очень важная, интересная глава. В принципе, послание к евреям, оно такое более догматическое. Автор, когда писал, очевидно, что автор в курсе дела, что ли, в курсе дела Ветхого Завета. Много примеров, много перекликаний с Ветхим Заветом происходит в послании к евреям. И вот здесь 5 глава, она такая одна из центральных этого послания. Говорится об Иисусе Христе. Интересное, очень интересное событие. Вы знаете, мы часто, когда размышляем о личности Христа, опускаем его переживания, его пути, как он пришел к своей миссии и так далее. И вот эта 5 глава, она приоткрывает нам, 7 стих и ниже. «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Смотрите, И если вдуматься в этот стих, то он разрывает все шаблоны. Потому что человек, люди, живущие на земле, воспринимают Христа как нечто такое. Вот он пришел на земле, он уже был готовенький, он уже был Бог, и все у него было хорошо, и там никакой опасности, падения или еще чего-то у него не было. А вот этот стих 7, он показывает об определенном пути даже, понимаете? Пусть он четко указывает на конкретное событие, но здесь путь написан его страданий, его притязаний к Богу. То есть написано так, что, представьте себе, вот этот готовенький Христос, которого, казалось бы, по нашему часто пониманию, все у него было, все Бог его приготовил к миссии, а здесь написано, что с воплем, со слезами и молениями, о ужас, он молил тому, кто может его спасти. Понимаете? То есть перед Иисусом, по сути дела, были те же самые вызовы, которые перед нами. Почему я хочу сегодня говорить с вами о 5 главе? Там дальше мы будем читать наши с вами вызовы. Мне очень печально, когда я смотрю на современное христианство, такое впечатление, что пастыря современных церквей, они соревнуются в определенном деле. То есть есть такое соревнование. Как бы как можно легче сделать прихожанам путь ко Христу. И вот там человек приходит, говорит, я еще покуриваю. Ну, как бы не проблема, не беда. Бог он милостивый. И, ну, я немножко попиваю там. Ну, как бы не... Ты приходи. Бог милостивый, ты спасен. Ты, ну, попиваешь, ну, не велика беда. И, а я тут живу не в браке. У меня мы не расписаны, мы не зарегистрированы. Ну, ничего, Иисус же он милостивый, понимаете? И в этом соревновании, надо сказать, адском соревновании, это не Божье соревнование. Пастыря как бы, или проповедники, пастыря, неважно, как бы вроде бы широко открывают двери, и людям легче прийти в церковь, людям легче спастись. На самом деле люди, придя вот при таком подходе в церковь, придя, они не приходят к Богу. Понимаете? Потому что это обман, это ложь. Так Бог не хотел. И вот в этой 5 главе, и мы потом еще будем одну 5 главу читать, вы увидите, как Богу больно от вот такого подхода, если мы будем к себе, к своей жизни применять такой подход. Вот Иисус, когда молился, написано, со стенанием, с воплями, он молился, он просил Бога спасения, и он получил от могущего Бога спасти. И вот тут апостол, автор этого послания пишет, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. То есть он говорит о том, что через страдания Иисус приобрел этот навык послушания. То есть он стал той дорогой, через которую люди, идя, могут получать спасение. Это случилось не просто так, не свалилось с неба. Написано через вопль, через страдания, через терпение. «Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». То есть Бог дал ему этот шанс спасать других людей. И вот тут вот 11 стих, он немножко приводит в замешательство. Я хочу, чтобы вы его особо услышали. «О сем надлежало бы нам говорить много». Смотрите, апостол говорит, вот об этом, о том, что я до того вам сказал, нужно мне говорить, надлежало нам, не только мне, а еще другим моим братьям, говорить много. Но есть какая-то проблема, которая мешает говорить много. Вот послушайте, какая проблема может стать перед Богом для того, чтобы доносить людям весть о спасении. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Апостол замечает такую ситуацию, что церковь стала глухой. Что-то случилось с ней. Он говорит, мы бы хотели вам много говорить, но вы не способны слушать. Нет смысла говорить. Ибо судя по времени, автор послания, наблюдая за развитием этой церкви, за развитием этих людей, он говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Здесь автор этого послания показывает определенные духовные события, духовные процессы, которые должны произойти в сердце человека. Когда человек приходит к Богу, он сначала питается духовным молоком. То есть ему объясняют там учение о крещении, еще какие-то вещи объясняют. То есть этот человек только в начало пришел. Но здесь апостол, рассматривая церковь, он говорит, вы уже 5 лет, 10 лет, может быть 15 или 20 ходите в церковь. И если посмотреть на ваш стаж, то у вас должны быть определенные признаки. Чувства ваши чувства должны быть способны различить добро и зло. Смотрите, здесь как бы этой короткой фразой апостол показывает, что духовные процессы должны совершиться в вашей жизни. Причем я хочу обратить ваше внимание, эти процессы, этот анализ, он как внутренний, так и внешний. Что это значит? Это значит, если мне на сердце пришла злоба по отношению к какому-то человеку, к брату, то апостол Павел говорит, вы, люди опытные, вы ходите в церковь, вы должны чувством своим различить добро и зло, вы должны увидеть, что то, что к вам пришло, это не от Бога, и должны отметать это от себя. То есть вот то злоба или что-то еще такое нехорошее чувство по отношению к брату или к сестре, вот его нужно удалять из собственного сердца. Вы должны быть способны разобраться в себе. На самом деле это не так легко. Когда к нам приходит, нам кажется, это наше вот четкое, нам, ну как это разделиться, себя разделить на несколько частей внутри свои размышления. Но апостол так говорит. И касаясь других, когда мы общаемся с другими людьми, апостол говорит, что вы должны способны разделять, что приходит вам со стороны доброе, а что со стороны приходит недоброе. И невозможно так, чтобы мы прожили нашу жизнь, а к нам не приходили искушения, недоброе не приходило и так далее. Но наша конечная цель – это спасение. И вот Иисус со слезами и с воплем молился могущему спасти его. От чего, я задаю вопрос? Я хочу, чтобы вы тоже задавали себе этот вопрос. Смотрите, если я хожу в церковь, но продолжаю грешить, я задаю себе вопрос, от чего меня спас Бог? Если я остаюсь грешником, продолжаю оставаться грешником, то Бог меня не спас. Чем я отличаюсь от людей, которые там вот ходят мимо церкви, не заходят? Только тем, что в воскресенье я прихожу сюда, но это не спасение. Спасение – это тогда, когда я оставил свои грехи. Безусловно, это процесс. Безусловно. У кого-то случается буквально однажды Бог поражает человека. Как помните, апостол Павел шел, а ему навстречу встретился Иисус. И он говорит, кто ты? Он говорит, тот, кого ты гонишь. Тяжело тебе идти против вражна. И апостол Павел, его жизнь, мы видим, она развернулась на 180 градусов. У некоторых это растянуто во времени. Но растянуто ли во времени или одно событие, оно должно приводить к тому, что мы должны быть спасены от зла, что мы должны быть спасены от греха. Наша жизнь должна стать другой. Я вам скажу так, если наша внутренность стала другой, то и наша жизнь будет совершенно другой. Хочу прочитать место Писания. Это уже Ветхий Завет, это на 700 лет раньше случилось. Исаия 5 глава. Сегодня у нас два местописания из 5 глав. Первое местописание из 5 глава к евреям. Второе местописание книга пророка Исаии, 5 глава сначала. Сегодня как-то так, может это мое такое расположение, не знаю. Мне показалось, что у нас друзья пели как-то хорошо, как-то оно достигало сердца. И Андреас говорил о песнях Израиля. И вот эта пятая глава, это тоже песня. Я вам скажу так, люди по разным поводам поют песни. Поют, когда весело, да, на свадьбах, на торжествах поют песни, потому что весело сердце. поют большой печали и грусти, песни поют. На моей родине, ну, так считается, что вот тот народ, где я родился, где я вырос, где, который я люблю, ввиду того, что трудился на ниве евангелизации много с этим народом, знаю слабые стороны, сильные стороны этого народа. И вот одна из сильных сторон – это певучесть. Но самое интересное, что вот это свойство, певучесть, вот это вот народа, музыкальность этого народа, оно произошло не от хорошей жизни. Было такое понятие «панщина» там, несколько сот лет, когда люди, крестьяне, вынуждены работать были на богатых, и работали они едва ли не всю неделю. И вот когда они приходили на поле, они должны были работать. Единственная их отрада была – это песни. Когда они косили, когда трудились на поле, они пели песни. И благодаря этому песня вошла в сердце, вошла в нутро народа, откуда я приехал. И вот здесь другая песня. Пророку Бог дал возможность, дал напоминание спеть песню, песню для народа. И он так и говорит, первый стих немножко ниже. «Воспою возлюбленному моему, песнь возлюбленного моего, о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Люди, когда разбирают это место, вот этот первый стих, путаются, что чью песнь, ну чью еще понятно, кому песнь и так далее. И есть разные оценки. Но я так нахожу, что песнь возлюбленного моего – это песнь Божия. «Воспою песнь возлюбленного моему, песнь возлюбленного моего». Здесь, ну, некоторые богословы сходятся, что это песнь для народа израильского от Бога. Бог этой песней показывает притчу. И вот смотрите, я вам говорил, что сегодня современное христианство часто делает ударение на то, какой Бог милостивый. Раз Бог милостивый, мы по-любому спасемся. Если мы принимаем наркотики, мы спасемся. Бог-то милостивый. Если мы живем в незарегистрированном браке, мы спасемся. Бог-то милостивый. И вот, вот здесь показано, какой Бог милостивый в этой песне. Но есть другая сторона. Бог показывает, я-то милостивый, но к чему моя милость привела? Изменились ли вы, стали вы другие ли? И вот здесь так об этом и написано. Это песнь горечь, это песнь стенания Бога, это песнь Творца, песнь Мастера над своим творением, когда Он создал что-то великое, великолепное, шедевр создал. А этот шедевр начал творить, приносить беду. Я думаю, что-то, может быть, подобное переживали те люди, ученые, когда создавали, там, исследовали атомную энергию, и когда, казалось бы, они делали это для того, для мирных целях и так далее, а когда они увидели, куда военные употребили это их достижение, то взяли за голову. Я знаю, что исследователь, известный по всему миру оружие, Калашников, не так давно он умер в России, инженер Калашников, он сказал, что лучше бы я не автомат создал, а газонокосилку, потому что он увидел, сколько крови пролило это оружие. И вот здесь Бог стенает, он говорит, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградой, очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы. И построил башню посреди него и выкопал в ней точило. И ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима, мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал от него, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терниями и волчицами. И повелю облакам не поливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, Ну вот, вопль. Смотрите, пророк Исаия, движимый Божьим Словом, силой Божьей, он показывает Израилю. Я бы очень хотел, очень просил вас, чтобы вы не строили свою веру на ложном уповании. Бог милостивый. Во всех церквях, куда мы не пойдем, все говорят о том, что Бог милостивый. Да и аминь. Но Его милость должна приводить к нашему покаянию, к нашему смирению. Мы должны становиться другими. Если мы здесь, и милость Божья, благодать Божья, любовь Божья между нами, мы будем возрастать. Мы будем становиться другими. Люди, случайно зашедшие в этот храм, они будут чувствовать эту любовь Божью, а не милость Божью. Если я смиряюсь, Бог говорит, я ждал правосудия. Что я не сделал для этого народа? Дорогой мой человек, что Бог для тебя не сделал? Бог послал тебе маму, Бог послал тебе папу. Если бы хотя бы одного из них не было, ты бы не жил. Бог дал тебе возможность жить. Он дает тебе одежду, Он дает тебе пропитание. Бог говорит, я жду от вас правосудия. Я жду от вас милости. Я жду от вас святой жизни. Важно понимать, насколько я рефлексирую Бога, насколько я отражаю Бога. Понимаете, если я черное тело, есть такое в физике понятие черное тело, это такая поверхность, над которую какой бы луч света ни упал, он не отражается. Понимаете? То есть он поглощает любой свет. И если я настолько черное тело, что даже Божий свет во мне не отражается, то толку от того, что от Бога исходит свет, нет никакого. Но я должен быть способен отразить Божий свет. Вот здесь Бог переживает, плачет над Израилем. Он говорит, я сделал все, чего я не сделал для этого народа, чтобы этот народ не покаялся. Трудился, пророки были, но они шли и распинали. Я вспоминаю, будучи студентом, мы с другом, с христианином, подрабатывали, ну, охраняли ресторан, подрабатывали. И вот там были люди, дневные охранники. Мы ночью дежурили, там охраняли. Я вспоминаю мой диалог с одним из этих охранников. Он стоит с сигаретой в руках, курит. И мы ему говорим, что надо покаяться, надо следовать Богу, надо быть христианином. И вы бы видели, насколько обида была, его лицо обеззаражено обидой было. Он уверен был, что он христианин, понимаете. Он рассказывал мне, что Бог живет в каждом сердце. И передо мной стоит грешник, мне не надо там долго рассуждать о его жизни. Одна сигарета говорит о том, что он грешник. Но, тем не менее, этот человек уверен, что Бог с ним, только потому, что Бог милостивый. Да, Бог дал Израилю эту ограду. Бог вскопал эту землю, Бог нашел лучшую землю, Бог построил точило, построил башню для того, чтобы охранять этот виноградник. Бог завез эти лучшие виноградные лозы откуда-то. Он говорит, все, вот то, что я сделал, это идеально, вот вырастет здесь виноград. И Бог ждал правосудия от этих людей. Как там апостол пишет уже в 5 главе к Евреям, говорит, ваши чувства, навыка должны быть приучены к различению добра и зла. Часто видим мы ссоры, скандалы, распри. Апостол Иаков говорит, откуда это у вас? И он объясняет, и тут же объясняет, это от тех членов, которые воюют внутри вас. То есть сердце не изменилось людей, понимаете? Поэтому важно, когда ты стал на путь христианина, дорогой друг, важно не остановиться. Очень многие люди, начиная, помните эту притчу о сеятеле, он посеял, где-то там бурно начало прорастать и тут же заглушило. Почему так случилось? Потому что человек остановился. И вот важно нам не остановиться. Как только мы соприкасаемся с милостью Божьей, ощущаем, ну, это великое чудо, когда ты ощущаешь, ты делал что-то в жизни нехорошее. Я не знаю, делал аборты, может быть, изменял своей второй половине, может быть, воровал, может быть, наркотики принимал, может быть, пил или еще что-то. И вот это ощущение, я с многими людьми общался, и вы знаете, удивительный момент, на следующий день я еще одного человека вспоминаю, он у меня трудился, делал там, был, должен был мне деньги, делал мне ворота. И вот он пришел, и невольно он начал рассказывать о том, что он делал вчера, а делал он очень-очень мерзкие вещи. Вот то, что он делал, его не давало покоя. Он говорит, я не знаю, почему так, почему так, ну вот сделал, да и сделал, но на следующий день ты... Совесть начинает что-то там, знаете, так свербить и человека. Каждый человек ощущает. И вот приходит в какой-то момент соприкосновение Божие. Бог говорит, этот голос внутри говорит, я готов тебя простить. Ты должен только сказать, что ты грешник. И вот человек приходит и говорит, Господь, я готов принять, я грешник, я готов принять твое прощение. Я не знаю, как вы, но я видел это всегда со слезами. Люди от осознания того, что натворил чего в жизни, от осознания этого шанса, этой возможности, с одной стороны, от боли, от той боли, что натворил. Я не видел другого покаяния. Я не видел покаяния, точнее, я видел, когда люди с улыбкой выходят, ну и там никакое не покаяние было. Но когда действительно Бог касается, то это покаяние со слезами, потому что человек понимает, что он сделал в своей жизни. И облегчение некое, потому что человек понимает, что вот Бог дал шанс измениться. И вот это соприкосновение с Божьей благодатью, оно не должно в вашей жизни быть единственным моментом, когда вы соприкоснулись с Богом. Ваше общение, ваше соприкосновение с Богом, оно должно продолжаться. Потому что единственное, если вы можете сказать в своей жизни, что Бог милостивый, этого мало, это хорошо, но этого мало. Надо суметь показать, как вы пришли к тому моменту, когда Бог вас спасает, каждый день спасает, спасает от прошлой вашей жизни, как члены, которые готовы воевать в ваших сердцах, как они все больше и больше ослабевают, как они все больше и больше удаляются от вас, и вы все больше и больше ощущаете вот эту милость Божию внутри вас. И наступает тот момент, когда вы отдаете эту милость Божию. Уже даже люди, приходя в церковь, от вас ощущают благодать Божию, потому что это все живет внутри вас. Иисус говорит так, Бог говорит так. Древнему Израилю Бог говорил так, новому Израилю, в Новом Завете Бог говорил так. Я жду от вас плодов. Новый Израиль – это мы с вами. Если кто-то не является еврейской национальностью, то это не значит, что вы не новый Израиль. Более того, если вы являетесь еврейской национальностью, это тоже не значит, что вы новый Израиль, если вы не покаялись. Только покаянное сердце приводит человека к Богу. И тогда важно, я еще раз хочу повторить вам, пожалуйста, не останавливайтесь на своем пути. Бог полон милости, Бог полон энергии совершать великие чудеса в вашей жизни. Только не останавливайтесь, идите. Если вы увидели что-то воюющее внутри вас, недоброе, просите у Бога милости, как это удалить из своей жизни. Мы сейчас будем молиться. У вас будет возможность сказать эти слова Богу. Если вы что-то услышали, узрели в своей жизни что-то не так, то говорите Богу в искренности сердца вашего, Господь, подкрепи, благослови, помоги мне исправить мои хождения. Аминь. Будем молиться.